Здравствуйте, мы на сцене учебного театра на Маховой, и у нас в гостях человек, который уверяет, что стал актером совершенно случайно за компанию. Он играл в культовых спектаклях в 80-х. Он удрал со своих первых съемок и потом 10 лет не играл ничего в кино, потому что он тихоня. Он принципиально не снимается в рекламе, хотя, как и все мы, вынужден ее смотреть. Потому что это жизнь, Бэмс. У нас в гостях народный артист России Альберт Филозов.
Здравствуйте.
Я сказал одно загадочное слово, которое молодежь может не понять, откуда взялось. Это жизнь Бэмс. Давайте посмотрим на экран все вместе.
Вот джаз он для души. Это слезы, хотя и весело.
Как хорошо ты сейчас сказал. Мне весело с тобой, хотя и слезы.
Да, Люся, это жизнь.
Да, Бэмс, это жизнь.
«Взрослая дочь молодого человека», так назывался этот спектакль. Мало сказать, что он легендарный, культовый. Я думаю, что даже такого слова нет, сколько народу рвалось, билось и попадало с трудом на этот спектакль. Что, как, в чем секрет этого спектакля?
Я думаю, что вот это сегодня особенно важно, потому что у нас искусство, к счастью, совершенно безыдейное, театральное. Вам не вколачивают гвозди, не говорят, вот так вот живите, вот так. Вам показывают что-то, вам нравится или не нравится. А в наши, в те годы, в 70-е, все было шибко запрограммировано. И первый спектакль, где он был совершенно асоциален, это «Взрослая дочь молодого человека». И обычно, когда что-то с героем случалось у нас, в советской пьесе, то говорит, виноват кто-то, партийная организация или комсомольская, или кто-то виноват, только не он. И этот первый спектакль, в котором сказали, ты сам виноват, ты сам хозяин своей судьбы, никто другой, ни правительство, ни партия, ни соседи, никто, только ты. И это самый точный взгляд вообще на жизнь и на себя. Тот, к которому мы сейчас пришли, к счастью, сейчас никто уже никого, а если обвиняет, то напрасно думает. Ваша жизнь зависит только от вас.
Мог бы вы иметь такой спектакль успех сейчас, в наши дни, когда все можно?
Я думаю, можно, мог иметь бы, потому что посмотрите, какие там глаза. Какие глаза у актеров, как они живут совершенно отдельной жизнью. Если говорить о... Вы, наверное, все слышали о Васильеве, который делает спектакль. И для него крайне важно вот это присутствие, ну, как будем говорить, как если просто сказать, души человеческой, это обязательное свойство. Но, помимо всего прочего, там есть элементы поп-культуры. Там есть... Джаз и Леша Козлов, да, который был у нас консультантом, и он меня учил играть на фортепиано. Козлов. Я играл, значит, буги-вуги год, я играл левую руку, а потом показал мне ходильники, как он говорит, для правой руки. Вот. 2 года я овладевал буги-вуги.
Скажите, что такое стиляга, и были ли вы стилягой в жизни?
Никогда в жизни. Я приехал из города Свердловска, и на мне было пальто, значит, бобриковое, вот досюда. И брюки были 32 сантиметра, клёши такие. Тогда там было модно. Когда я приехал в Москву, я увидел, что здесь носят дудочки такие. А я не был стилягой, я работал на заводе, токарем был. Вот. Я понял, что, значит, я уже выгляжу так очень странно. Поэтому срочно, значит, обрезал это пальто и сузил брюки. Это первое, с чего я начал. Стиляга не был никогда. И если бы не Леша Козлов, который рассказывал про это, про то, как, значит, вот они были настоящие. У кого были настоящие, значит, пиджаки американские.
С ватными плечами?
Да. Вот. А те, которые делали, значит, делали, то очень просто... Какая строчка они там подходят. О, чувачок, нет, это не то, это самодел. Ну, там вот немножко отделка вот другая. И сразу понятно, что это не американская вещь.
Да.
Это уже не стиляга, это, кстати, настоящий.
Нет, у меня нормальный костюмчик, все в порядке. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами затронули, чуть-чуть сказали, что были такие странные годы, когда все было запрещено. Назывались они на самом деле годы застоя, если мне не изменяет память. И тогда существовал такой термин «инакомыслящие граждане». Были ли вы инакомыслящим?
Нет, к сожалению.
Почему к сожалению?
Ну, потому что как-то очень скучно идти вот в ногу со всеми, понимаете? Но я вам скажу почему. Потому что до учебного заведения, как-то мне не до этого было, я работал на заводе, а потом ходил в кружок заниматься, значит, драматическим искусством. Вот. А после мы никогда ничем не занимались, кроме вот, это я говорю тем людям, которые здесь учатся. Мы проводили, вот у нас было 2 группы, одна приходила, значит, с 9 до 12 занималась, а другая с 7 до 11. Но мы ходили и в одну, и в другую группу, потому что там были разные педагоги. Нам было некогда реагировать вообще на эту жизнь.
На эту жизнь,
понятно. Вот следующий за нами курс, на котором был Володя Высоцкий, они очень были активные.
Социально активные.
Социально активные.
Как вы думаете, а инакомыслие в искусстве может быть?
Да, наверное. Ну, как все великие режиссеры были инакомыслящие. Мейерхольд был инакомыслящий.
А Васильев,
давно уже,
который сделал...
И Васильев инакомыслящий, конечно.
А в чем его инакомыслие?
Ну, он вовремя сообразил в советские годы, когда весь, значит... Все прогрессивное наше человечество российское боролось с советской властью. Он вовремя понял, что надо бороться не с советской властью, а с самим собой, со скукой надо бороться. Что искусство не в том, чтобы, как это у Маяковского, отражающее зеркало, увеличительное стекло. Не зеркало и не стекло. Искусство – это создание другой реальности, другой красоты. Оно для этого существует. И все художники великие, как музыканты, так и художники, вот, которые рисовали, они ведь не боролись ни с кем. Более того, они иногда обслуживали правящих товарищей. И это я не к тому говорю, что вы были конформистами. А мы были, значит, на гастролях вот прошлой осенью в Бельгии. И в Антверпене я пришел в музей этого, значит, Рубенса. И он обслуживал, значит, когда приезжал король испанский, это была испанская колония, он писал программку, как надо его встречать, что при этом надо делать. Он писал по заказу картины. А мы ведь не говорим, что он был диссидент или он, наоборот, был конформист.
Да.
Мы об этом не думаем, он великий художник.
Скажите, работать с Васильевым интересно было? Разрешал ли он импровизировать? Вообще, каков он был в репетиции?
Безумно интересно, и никого лучше в моей жизни не было. Режиссера, и то, что ваша ленинградская одна газета или журнал какой-то театральный написал поносную статью про него, это отвратительно. Он самый интересный в моей жизни режиссер. Он доводит актера до полусмерти, но он и сыграет так, как ему надо.
Ага.
Только так.
Значит, каким-то образом он подавляет личность актера?
Нет, не подавляет.
А как он
меняет? Он меняет личность вообще. Он меняет изнутри. Почему мы репетировали 4 года с Эрсо? И там поменялось несколько исполнителей.
Альберт Леонидович, у нас есть возможность посмотреть маленький кусочек репетиции. Давайте на экран посмотрим.
Ищите в себе, находите в себе. Я серьезно говорю, находите в себе возможность. Это есть сложение. Вся штука заключается в том, что или мы, так сказать, найдем способ, при помощи которого передать настроение человеку. Понимаете? Каково оно есть? И актерский, или мы это найдем. Но искать мы должны, совмещая, фантазируя работу своего жизни, не при помощи всей этой химии, всей этой методологии. Суть которой заключается в том, чтобы сделать актерские глаза наполненными.
О чем был спектакль, если можно в двух словах, потому что мы не все его видели.
Да, создание это другая реальность. То есть, если говорить сюжетно, что это такое, значит, один из них вот из этой компании, вот я, которого звали, значит, Петушок, такой, он вдруг получил в наследство от бабушки дачу. И он решил там созвать всех людей, с которыми он когда общался, с которыми было приятно общаться. Это была его соседка, с которой вместе выносили на помойку там мусор. Это был его приятель, с которым он когда-то работал вместе. Еще разные люди. И он хочет, и они все это люди, ушедшие от социальной жизни. И это жизнь на обочине, как бы. И в конце концов появляется, значит, дядя, вот его играл Сергей Васильевич Петренко, он в первую очередь наследник. И с ними со всеми случаются истерики не потому, что нет этого дома, а потому что есть мечта, как мы это называли, Васильевич называл, в таком корейском социализме. Когда все друг другу братья, когда все люди могут жить вот без забот одним, как бы вот таким колхозом, как вы это называли, или одной компанией, и радоваться жизни, искусству, красоте, создавать красоту, понимаете? И когда они понимают, что этого нет в природе, что этого не может быть, с ними случаются истерики с каждым.
Почему все-таки потребовалось Васильеву столько времени для работы над этим спектаклем?
Потому что это кончалось все трагично. Потому что надо было... Третий акт был это истерики, перемежающиеся истерики с каждым. И на это решиться очень трудно. Некоторые актеры уходили от этого, потому что жалко было себя. Да.
Требовало такой отдачи,
да.
Нервной?
Да. И многие после этого, многие поменяли жизнь.
То есть?
Ну, так, некоторые заболевали вдруг. Это же, вы знаете, есть какое-то охранительное чувство у человека, которое дано ему от природы. Какой-то ангел-хранитель, знаете. А когда человек пускается во все тяжкие и это от себя отрывает, он может легко заболеть, умереть, с ним случится несчастье может. Это очень часто так бывает с людьми.
Альберт Леонидович, я прошу прощения, что я перебиваю вас, но я невольно хочу спросить, правильно ли это с точки зрения вообще человеческой жизни?
Нет, неправильно. Неправильно, только не надо это заниматься этим. Русский театр такой. Наверное, это неправильно. Ну что сделаешь? И сейчас он не такой стал. Сейчас не такой.
Ну, не обязательно же так пережигать, мне кажется, эти клапана или как предохранители, как в приборе стоят. Это же
получается, нет, совершенно
это
не,
же получается не искусство, а некая физиология
нет,
тогда уже.
Нет.
И искусство исчезает.
Нет. Сейчас, я расскажу.
Либо поясните, расскажите тогда. На примере этого спектакля или вообще.
Это был путь как бы к созданию этого спектакля. Потом, когда он шел, не было такого трагического ощущения. Было ощущение радости от того, что ты это все можешь сказать. Не было никакой тяжести, понимаете? И чем лучше проходил спектакль, чем ты больше тратился, тем потом становилось, что хорошо.
Для тех, кто только что к нам присоединился, сообщаю, что полную версию нашей программы вы можете найти на сайте Пятого канала. Я попрошу вашего внимания на экран.
Я прошу вас выслушать меня и ни в коем случае не перебивать. Утром я смолчал, потому что был задет легкостью, с которой все поверили. А вы встаньте на мое место, вы бы тоже растерялись.
Василий Васильевич, здравствуйте. Я хочу извиниться перед вами. Видите ли, мне сказали и... Представьте, я сначала поверила. И только потом сообразила, что что-то здесь не так.
Что именно?
Ну, милый, вы же тихоня. И все знают, что вы способны обнять девушку, только если она сама этого очень потребует.
Ах, вы так обо мне думаете? А если вы ошибаетесь? Внешность обманчива.
Внешность обманчива или не обманчива, скажите мне. Вот ваша, например.
Обманчива, обманчива. Я впервые попал в кино, значит, это был фильм «Вид на жительство». Ну, я до этого снимался, но такая главная роль большая. И там речь шла о человеке, который во время туристической командировки остался за рубежом. Меня нашли просто вот, ходили в фойе, видели фотографии актеров, и внешность мне показалась им подозрительной. И когда я... открыл, значит, дверь на Мосфильм в эту группу, там было два режиссера, они переглянулись и сказали, это он. И они меня взяли, именно потому что там нужен был человек, про которого можно было сказать, что этот останется, наверное. Так что внешность обманчива.
Внешность обманчива. А верно ли рассказывают, что в юности вы утверждали, что с такой внешностью вам ни кино, ни театра не видать?
Нет, конечно, я не собирался. И никогда в жизни. Просто приехал МХАТ на гастроли в Свердловск, где я жил, и они объявили набор, и просто меня так затащили, приятели, можно сказать.
А вы сказали, что вы уралец?
Да, уралец. Я жил в Свердловске, теперь Екатеринбург. Теперь... Это Урал, конечно, это замечательный край, это совершенно каторжные места. Там же всегда, до революции туда ссылали, и во время Петра Первого там же каторжане там были, и все. И поэтому юмор очень странный, мои родственники, дяди, тети, которые там живут, очень странно шутят, вот. Песни очень странные, там, значит, одна песня, я сейчас вам распою одну песню.
О, отлично. Слышали?
Да, значит, «Я кошона не коси». Це зеленая трава, да, я кошона не коси, це зеленая трава, да, я куплю себе ботинки да на резиновом ходу, чтобы бабушка не слышала, как дролечки пойду. Ох, вредная старушка, девку замуж не пущат, да. Ох, вредная старушка, девку замуж не пущат, да. И, значит, опять этот припев. Долгая песня.
Альберт Леонидович, а что вы называете странным уральским юмором?
Ну, черный юмор. Такое впечатление, что он до сих пор в состоянии войны с фашистской Германией. Серьезно, очень... Но при том люди действительно хорошие. Действительно хорошие, действительно несправедливо угнетаемые часто. Потому что во времена Сталина, значит, по городам некоторым была дана разверстка. Посадить столько-то там тысяч. На Свердловск давала бы разверстка, уж не говоря о том, что там убили государя-императора. Вот, разверстка посадить 200 тысяч, а секретарь Кабаков был там такой, посадил больше, чем надо.
То есть молодец?
Да молодец, хороший человек, да. У нас вот через двор буквально, там рядом, значит, вот в соседних дворах, просто дворника взяли за то, что у него нашли золотую ложку. Ну, а там некоторых интеллигентов просто по делу. Так что это нормально было.
Я знаю, что в вашей семье тоже репрессии сталинские коснулись.
Ну да.
Прямым ходом.
Да. Я родился в июне, а отца забрали в ноябре. Поэтому я его никогда не видел. Мне это чувство незнакомо, что такое отец. Вот. И я не могу сказать, что дома об этом никогда не говорили, бабушка не говорила. А страх нет. Нет, тогда не, я не знаю, я не думал об этом, я не знал, вот, поэтому, нет, нет, я, наоборот, я считал себя неполноценным, я в комсомол не вступал, я только вступил в 1953 году, когда умер Сталин, и понял, что надо как-то поддержать страну. И когда моя бабка прекрасно знала, что отец он невинный, он просто приехал из Польши, был эмигрант, что я прекрасно, что сама мне говорит, что очень хороший был человек, добрый. Но когда в ссоре была с моей матерью, она говорит, твой муж враг народа, говорила она. Можете себе представить такое?
Детство вспоминаете часто?
Нет. Не вспоминаю. И не было детства.
Как?
А так, голод был, я помню, мне было 7 лет. Ага. Вот представьте себе такое, в 7 лет, когда хочется есть безумно, когда ложишься просто на живот, чтобы не это, а во дворе у нас был в подвале там магазин, и туда привозили пирожки. И вот мне 7 лет, я помогал, значит, продавщице носить лотки с пирожками, а за это мне давали один пирожок с ливером. И это было счастье. Ездили на картошку воровать на огород, мы все жили огородами. Значит, мы с приятелем, которым было, ну, ему там 9 лет было, потом мне тоже 9, брали такую, значит, тележку железную и ездили за город на огород, воровали картошку. Потом ее жарили, а у него буржуйка стояла дома, его родители были, они работали на заводе, поэтому предоставлены были сами себе. Он, в конце концов, стал вором. Да, хороший парень очень, да, Витька, да, мы с ним дружили. Щипач был. Знаете, что такое щипач? Карманник. Это высочайшая квалификация. Вот это, не знаю, веселое ли детство.
Ну, как вам
сказать? Ну как? Нет, футбол играли, конечно, да. Но я спасался тем, что я очень любил читать. Я с 6 лет читал, сам, поэтому я проводил время в библиотеке все время, поэтому не стал вором. Пушкургом через двор. Конечно. Вся была романтика воровская. Сидели, значит, особенно летом до 3 утра, пока, значит, светло, воровские песни пели. Парень в кепке и зубы золотой, уничтожены в 17-й камере. Парень в кепке и зубы золотой. Вот это была наша романтика. И кто не воровал, тот вроде как не человек.
Внимание на экран.
Вы знаете, я должна отдать должное нашим педагогам, потому что это взять такого мальчика абсолютно рыжий, с огромным рыжим клоком волос. Рядом с ним был Слава Невинный, то есть Толя Ромашин, такие русские богатыри. Вот этот рыжий, веснущатый и с такими белесыми ресницами мальчик казался каким-то англичанином очень долгое время. При его замкнутости и такой немножечко холодноватости общения в первые дни даже педагоги с юмором называли его Альберт Леонидович. Может быть, вы сделаете этюд? Мы все хохотали все время, потому что он очень сдержанный и очень закрытый был. Мне кто-то сказал, что он был влюблен в меня, и даже не сказали, что он стулом ударил об пол. Но я не знаю этого. Мне Алик этого не говорил. Хотя это вызывает у меня... Ну, во-первых, я его любила всю жизнь, а во-вторых, это очень приятно слышать, что это такое было в юности.
В нее были влюблены все. По очереди. У нас все на курсе, я не знаю, это извините, как у нас были девочки и мальчики. Да. Мы пришли совершенно все невинные, нетронутые. Вот. Но при этом она была женщина. Вот как к этому научиться, чтобы соблюсти и нравственность, и быть женщиной? Это величайшее, по-моему, назначение.
Да, быть мужчиной тоже, тоже задачка еще
та. Да. Чтобы не быть хамлом, и тоже не быть крепким, не быть размазнёй и быть мужчиной. Это да, это сложно. И у нас очень долго ведь это как бы отсутствовала эта тема вообще и в кино, и в театре. Не мужчины и женщины, а товарищи были. А это самое главное в искусстве вообще. Если нет этого чувства, это я говорю для всех, кто собирается поступать, кто учится уже. Если нет мужчины и женщины прежде всего, то не про что играть тогда. Это да. Никак не касается нравственности. Нравственность само собой.
Альберт Леонидович, а вспоминаются ли годы обучения? Кстати, не сделаете нам какой-нибудь этюд, как вас просили тогда педагоги? Помните что-нибудь из этой школы?
Пример можно, из всего можно ведь, вот это водка. То ли она выдохлась, то ли не знаю, что ли, воды мне налили. Сказали, что водки дадут. Кто это поставил здесь?
Не знаю. Нет, а у меня нормально, водка, все в порядке. Скажите мне, как вы адаптировались, вы сказали, что вы провинциал такой был, как вы адаптировались в Москве?
Чудовищно адаптировался. Я жил в общаге, конечно. Общага у нас была за Рижским вокзалом. Там раньше были казармы, в которых содержали австрийских военнопленных во время Первой мировой войны. Я вам рассказываю, сейчас уже ощущаю, что мне уже лет 200. Я еще вам про 812 год сейчас буду рассказывать, еще про что-то, да. Нет, но мы-то уже, мы жили в советские времена. Значит, вода была только холодная из-под крана, рубашка была одна, белая. А поскольку у нас педагоги были такие, например, Елизавета Григорьевна Волконская нам манеры преподавала, графиня. К ней неудобно было в грязной, поэтому надо было встать в 6 утра, нагреть большой такой, значит, чайник, просто армейский, воды, постирать эту рубашку, и этим утюгом ее высушить, надеться, чтобы прийти. И все думали, что так мы так замечательно все содержимся. Потому что Елизавета Григорьевна учила нас манерам. Самый бездарный был я. Потому что как подать ручку вовремя, в какой руке вилку, ложку держать, это чудовищно. Я, приехав, значит, в Москву, был приглашен в один дом к знакомым моих свердловских знакомых. И мне сказали, мы сегодня вот приготовили картошки, пирожные картошки. А я подумал, это из картошки? Ну что, картошки-то навалом. Я почти висит противень и умял один. Так смотрю, как-то они на меня странно посмотрели. Ну, чем жалко картошки, что ли, господи. У нас это первый продукт в Свердловске. Нажарили еще.
Скажите, где брали средства на пропитание? На что жили-то?
Средства на пропитание, это было очень тяжело. Значит, ну, занимали, во-первых, в студии. Ну, потому что была стипендия там 220, потом, значит, 22 рубля. А самое тяжелое было, когда в студию не ходили в воскресенье, надо было занимать у кого-то. Мы занимали у дворничихи, вот, занимали у нее 25 рублей, бутылка водки стоила 21-20. Это была белая головка и красная головка. Белая это была такая, ну, респект такой. Она стоила 23-20. А красная головка был сучок такой, 21-20.
Ну, это практически величина стипендии.
Да, нет, ну, это потом она стала, а потом и водка стала 2-12.
А, 2-12.
Значит, вот бутылку водки, потом пачку пельменей, надо было ложиться в 25 рублей. Буханку черного хлеба, и самый дешевый был рыбный продукт, это печень трески. Сейчас это деликатес.
По-моему, это деликатес, насколько
да.
я знаю.
А тогда она была самая дешевая, и в нее потом в это масло можно было макать черный хлеб. И вот так мы с Юрой, с моим однокурсником и однополчанином из Свердловска, мы, значит, наедались, немножко выпивали. и коротали до понедельника. А в понедельник можно было занять у кого-то в студии. До стипендии.
Как раз в годы вашего студенчества Олег Ефремов создает театр «Современник», и за ним уходит Алла Борисовна Покровская, которая сегодня была у нас на видео, уходит Татьяна Лаврова, замечательная актриса. Были ли с его стороны предложения?
Нет.
Не было?
Нет.
А мысль такая у вас?
Нет.
А почему мне хотелось попробовать что-то новое и свежее?
Нет. Вы знаете, во мне нет соревновательного чувства. Почему вот там Алла правильно сказала, почему замкнутый? Поскольку я большую часть своей жизни очень общался с книгой, то я как-то... Я не люблю, когда вторгаются в мой мир. И поэтому сделать лучше, чем вот этот, а весь «Современник» был построен на том, что они были такая стая волков молодых. Они были удивительно все талантливые, все были оголтелые, все были зубастые. Я не выдержал бы там.
У нас есть возможность посмотреть видео сейчас, поэтому я прошу внимания на экран.
Власти решили обменять вас на заложников самолета.
Знаю.
Лично я против. Я бы предпочел... Я предпочел бы застрелить вас при попытке к бегству.
Знаю. Я хорошо разбираюсь в людях.
Если вы надумаете вернуться в мою страну, то имейте в виду, я вас жду с нетерпением.
Не надо драматизировать. Вы для меня совершенно безопасны, как божья коровка. В вашей стране слишком много демократии.
Как работалось с зарубежными артистами?
Ну, как работалось? Жалко, что не было... Я не знал просто языка, поэтому... Я просто его спросил... Потому что он там играл полицейского, я говорю, вы, наверное, часто играете такие роли. Он говорит, то, что я понял. Он говорит, я играю, говорит, часто либо тех, кто догоняет, либо тех, кого догоняют. Больше как ни о чем мы поговорить не могли, потому что он стоял красивый такой и независимый. Я стоял тоже некрасивый, но тоже независимый. Он в одну, я в другую сторону, да. Ну, а чего? Спросить есть.
Я хочу, чтобы мы посмотрели одну вашу еще работу в кино на видео, которую я знаю, что вы относитесь почему-то с особенной нежностью. Потом расскажете, почему. Внимание, пожалуйста, на экран.
Боже мой. Боже мой. Людвиг, ты что, собираешься ужинать капустой?
А что ему остается?
Ешь, мать, ешь.
Что ему остается, Лора? Лис, заявляющий, что хитрость ему не по нутру, не станет же есть индейку. Ему на нее даже смотреть противно.
Ведь я не купил ее. Я достал ее именно хитростью.
Отец, но он голоден?
Голоден. Но кроме того, он принципиален. Правда, сынок? Заявил, что никого не будет обманывать. Отшвырнул от себя учебник хитрологии, написанный его прадедушкой. Теперь у нашего мальчика свое отдельное меню. Завтра, надо полагать, он попросит у птичек проса и коноплю.
Вопрос хочу вам задать из серии «Знаете ли вы что?». Знаете ли вы, что блогеры, ссылаясь на этот ваш замечательный образ папы Лиса, почти единодушно определили вас на роль мистера Уизли в виртуальной экранизации «Гарри Поттера»? Вы поняли хоть одно слово из того, что я сказал?
Я понял, что Гарри Поттер, которого я не стал смотреть и детям своим не посоветовал.
Забавно, почему?
Ну, вы знаете, даже в шутку с нечистой силой играть не надо. Когда это даже делает Булгаков, это плохо кончается. И для многих это и для Гоголя кончилось плохо, извините. Нельзя. Я не знаю, ни для кого не кончалось хорошо.
В зале молодые люди, которые собираются быть артистами. С высоты вашего опыта актерского и человеческого, что бы вам хотелось им пожелать сегодня?
Спички есть?
Сейчас?
Да.
Ну, кто бы мог подумать?
Зажигалка?
Есть. Оп.
Спасибо.
Оп. Вообще. Я так уже не могу.
Я этот трюк купил за рубль символический у старого актера. Надо хитрости какие-то брать у стариков, и тогда ты ими будешь как бы одет ими. Не бойтесь, что это трюк, это вроде так нельзя. Ничего нового нет в театре, ничего нового нет. Есть только ваша душа, она должна быть всегда новой и молодой. А дальше надо одевать себя трюками, приемами, хитростями какими-то, потому что нельзя ее выдавать сразу, нельзя ее все время выдавать.
Теперь что спросили у нас наши уважаемые зрители, мы сейчас узнаем. Пользовались ли вы успехом у женщин?
Да.
Спасибо. Читала, что вы поете в церковном хоре, правда ли это?
Да, правда.
Когда вы впервые осознали, что вы что-то поняли про профессию актера?
Значит, у нас был педагог Виктор Яковлевич Станицын, руководитель курса. И когда мы, значит, как-то приходили в отчаяние, он говорит... Да вы не горюйте. Это только первые 30 лет в театре нелегко. А потом еще тяжелее. И вот когда я это понял, что это действительно так, то я понял, насколько он был прав. Чем дальше, тем тяжелее. Потому что сил становится все меньше, соображения все больше, а они от того, что ты соображаешь, это не помогает. Надо, как собака, знаете, последовательно, надо нюхом роль хватать, а не соображением, не умом. Он только притупляет чувства. Да.
Там... То есть вы сторонник той версии, того мнения, что артисту мозги не нужны?
Ну, другие, во всяком случае, мозги. Совсем, это другие, это профессиональные мозги, совсем другие. Нужна память. Нужно зрение, то есть надо видеть, как люди живут, как... А самое главное, что я осознал к концу, это дар лицедейства. И только этим можно и брать. Потому что может меняться система такая, система Станиславского, система Брехта, система еще кого-то, Мейерхольда. Но если в тебе нет дара лицедейства, если не хочется кого-то и что-то изобразить, не хочется выкаблучивать, выделываться, то никакая система не поможет абсолютно, если этого нет.
У нас в гостях был народный артист России Альберт Филозов. Спасибо большое ему.